Сегодня мы с вами поговорим об одном феномене, феномене сердца. Мы заглянем внутрь сердца и посмотрим, что же там происходит. Это семинар, который называется «В чем скрыта тайна?». И это тайна нашего сердца. Что же происходит в нашем сердце? Иногда оно радуется, иногда оно скорбит. Иногда ему вообще безразлично. Иногда оно в депрессии. Вроде и скорбит, и вообще все равно. Да? Иногда бывает, что мы радуемся и радуемся так. Ну, поверхностно радуемся. Иногда мы глубоко радуемся. Иногда наше сердце пронзает чувства, в результате которых мы начинаем плакать. И для начала давайте с вами вместе разберемся, что же такое сердце. Ради Бога, только не говорите, что это кусок мышц, не надо объяснять вот эту анатомию сердца. Мы говорим не об этом. Мы говорим о глубоких вещах, о внутренних вещах, более тонких вещах. Что такое сердце? Кто мне? Погромче? Вот мне говорят, сердце – это храм Кришны.
Сергей.
Еще раз, сердце что? Кресло? Сердце. Раз, и душа так села, и... Все хорошо. Еще? Сосуд для любви. Хорошо. Еще есть варианты? Хорошо, сердце на самом деле. Сердце – это центр. На самом деле, вот говорит сердце слева, не то, что оно где-то, оно вот ближе к середине все-таки находится. И сердце – это центр живого существа. У живого существа какой-то есть центр. Центр, откуда исходит все. Откуда исходит радость и боль. Исходит сознание. Исходит знание. И поэтому на самом деле сердце находится... Вот это вот то, о чем мы говорили, оно находится в сердце. И самое удивительное, что сердцем очень сложно управлять. Бывало у нас такое, что нам скорбно, грустно, печально, тяжело. И нам не хочется этого состояния. И мы пытаемся себя развеселить, и ничего не получается. Бывало такое? Я думаю, что такое бывало часто. И наоборот тоже бывает. Иногда мы развеселимся, расхохочемся, и даже бывает даже тяжело себя остановить. Привести в такое серьезное состояние. Мы начинаем менять осанку, выражение лица, выражение глаз. И так... И не можем. И что же это такое? Что же внутри, что нам не дает принять то состояние, которое мы бы хотели? Итак, все-таки анатомию мы проведем, но анатомия будет более такая тонкая, не грубая. Мы не будем брать в руки скальп хирурга, разрезать грудную клетку, вытаскивать сердце и смотреть, что там находится. В центре нас находится живая искра, находится душа. И душа, она нематериальна, и поэтому невозможно разрезать это сердце и как-то вот с помощью микроскопа или каких-то сверхточных современных приборов как-то вот ее обнаружить. Невозможно, потому что там уже идут другие, совершенно другие измерения. И поэтому душу ее вот невозможно вот так взять. И в действительности душа, в Ведах, в Упанишадах говорится, что душа имеет огромное-огромное могущество. Она очень-очень могущественная и очень-очень сильная. Почему она слабая, находясь в этом теле? Потому что материальная энергия воздействует на душу, ее сжимает вот до такого состояния, что она становится размером с атом, очень-очень маленькая. Есть такое сравнение, если взять кончик волоса, сечение волоса, разделить его на 100 частей. Представляете, сам кончик волоса – это 10 в минус первой степени, да, миллиметра, да? Миллиметра, 10 минус 1, то есть 1 десятая миллиметра. Разделить этот кончик на 100 частей, это получается 10 в минус 3, да? В 3 или в 4? Мудрецы говорят, в 3. А если еще разделить это на 100, то в какой степени получается? 5 или в 6? Нет, не в 5, да? 10 минус 5 степени. Что это вообще такое? Сложно представить. 10 минус 5 степени. Очень-очень маленький размер. И поэтому насколько душа мала, настолько же и слабы мы. Например, взять тела других живых существ. Например, человек весит, к примеру, 80 килограмм. И взять какое-то животное, которое весит тоже 80 килограмм. Ну, например, гепарда. Если они схватятся между собой, то гепард очень быстро разорвет человека, очень быстро расправится с ним. Это нужна какая-то особая, какая-то выдающаяся личность, очень могущественная, очень сильная. Может быть, на планете найдется 1, 2, 3 таких, несколько. Или, например, взять человека 80 килограмм и увеличить до 80 килограммов муравья. Вот представьте, сейчас здесь появится муравей весом 80 килограммов. И он нас всех тут раскидает. Нам сложно его будет схватить, как-то поймать, связать. Очень сложно, очень сильное животное, насекомое, очень сильное. И мы видим, что тело человеческое, оно очень слабое. Но есть определенная сила. И что это за сила? Все-таки чем живое существо, человек, могущественнее и сильнее, чем все остальные животные, птицы и так далее. Это разум, да, это внутренняя вот эта сила, разум. Несмотря на то, что человек слабее этого живого существа, он все-таки побеждает. В большинстве случаев человек побеждает это живое существо. Потому что у него есть разум, и этот разум ему подсказывает, как правильно действовать. Человек может даже покорить слона. Для этого он делает очень просто. Вырывает огромную яму и эта яма, отверстие, вот как раз слон помещается в это отверстие. И они берут тоненькие веточки, складывают поперек этой ямы, потом вдоль, и потом все присыпают соломой или травой, и этой ямы не видно. Затем они берут обученную слониху. Обученная слониха – это значит, берется слоненок, и с детства слоненок обучается. И погонщик – маленький бенгалец. Бенгальцы – это, наверное, самые маленькие живые существа на Земле. Ну, может быть, пигмеи поменьше. Очень маленькие, бенгальцы очень маленькие. Примерно они меньше среднего американца, в полтора раза примерно в среднем. И вот такой вот маленький бенгалец сидит на этой слонихе. У него в руках стрекало, погонщика слона. Это стрекало, это, знаете, такой металлический прут, загнутый, у него такой крючок острый, и еще такой вот, и острая пика. И он этой пикой просто цепляет слона, прям протыкает ему кожу и дергает. Ему больно, и слон бежит. Он потому что знает, что если он не будет бежать, то тогда это стрекало вонзится еще глубже. И вот эта вот слониха обученная бежит. И эта слониха обучена таким образом, что вот по этой траве нельзя бежать. Она сразу видит эту траву, она чувствует этот запах, она знает, что если она побежит по этой траве, то опять стрекало вонзится в ее тело. Она это знает. И она бежит, а за ней бежит слон, который привлекся этой слонихой. И она бежит и огибает эту яму. Слон бежит прямо. Падает в эту яму. падают в эту яму, и маленький человек, маленький бенгалец, он покоряет целого слона, потому что есть разум. Итак, сама по себе душа, которая находится в духовном мире, она очень-очень могущественна. И говорится, что вот эта вот энергия в душе, душа, которая свободна от вот этих материальных оков, свободна от вот этого грубого тела, свободна от тонких тел, которые называются ум, потом разум, ложное эго, которые сдавливают ее, она становится очень маленькой и незначительной. То вот душа в духовном мире, энергия души или могущество души, это энергия, представьте, 10 000 солнц. Представьте, от одного солнца какая энергия? Солнце освещает всю Вселенную, и солнце еще согревает всю Вселенную. То есть, по сути дела, это одна из самых сильных, самых могущественных планет всей Вселенной, в которой миллионы и миллионы планет и звезд. И 10 000 таких солнц, по сути дела, это энергия 10 000, грубо говоря, Вселенных. Вот душа, вот эта душа, которая находится внутри нашего сердца, имеет такую огромную, огромную мощь, огромную силу имеет. И поэтому, когда живое существо, которое находится в духовном мире, может для кого-то загадка, для кого-то нет. Но изначально все мы были в духовном мире, но в какой-то момент мы захотели попробовать наслаждаться этой природой без Бога и быть самим как Бог. Представьте, душа смотрит на этот материальный мир и понимает, что она очень могущественна. Она может управлять запросто этой Вселенной. Она может управлять 10 000 Вселенной. Но что одна Вселенная? Это вообще ерунда. И она находится вот в таком состоянии, вот такой иллюзии, что она может целой Вселенной управлять. И поэтому это живое существо просит Бога, просит Кришну: «Мой дорогой Господь, отпусти меня, пожалуйста, туда, в материальный мир. Очень хочется самому властвовать и самому управлять». То есть самому хотя бы немножко, хотя бы какое-то время хочется побыть Богом и почувствовать, что такое быть Богом. Как я чувствую себя, как я ощущаю. И Господь говорит, это очень опасное путешествие. Ты не представляешь, насколько могущественна материальная энергия. Это сейчас, ты находишься здесь, и эта материальная энергия этого космоса, материального космоса в этом мире, она кажется такой незначительной. Но когда ты попадаешь туда, все происходит совершенно по-другому. Потому что начинают действовать плюс еще другие мои энергии. Иллюзорная энергия. Или ачинтия, шакти. Или непостижимая энергия. Невозможно постичь, как такое могущественное живое существо, которое имеет энергию 10 000 солнц, вдруг становится такой маленькой и незначительной. Сложно представить. И вот эта вот моя ачинтия, шакти, или непостижимая энергия, она может действовать вот именно таким образом. Моя материальная энергия может действовать таким образом. И тогда мы идем на хитрость. Мы говорим: «Мой дорогой Господь, давай с тобой договоримся так. Первая моя смиренная просьба – это чтобы я попал в этот материальный мир, ну хотя бы на мгновение, хотя бы на несколько секунд, чтобы ощутить, что это такое. И второе – это то, чтобы ты был все время рядом. Ни на секунду не отлучался от меня, будь все время рядом». Будь на подстраховке, страхуй меня. Если со мной что случится, ты должен быть рядом. Ты не должен отворачиваться от меня ни в какой ситуации. И Господь согласен на любые условия. Он говорит: ну хорошо, если так хочешь, очень хорошо, отправляйся в этот мир. И мы отправляемся в этот мир на миллионы и миллионы рождений, на миллионы жизней и на миллионы смертей. У нас очень много родителей, очень много родственников, друзей, врагов, которые имеют разные-разные формы. Формы полубогов, человеческие формы, белой расы, желтой расы, красной расы, черной расы, зеленой расы, синей расы, любой расы, какой только хочешь. В разных телах слабые живые существа, могущественные, умные, глупые, бестолковые, сообразительные, любые. Разные виды животных. Одних только животных, видов животных, существует во Вселенной 3 миллиона видов. И для того, чтобы мы поняли, где мы находимся, что такое материальный мир, Господь посылает нас во все виды, во все расы людские, во все виды животных, во все виды птиц, пресмыкающихся, насекомых. Представьте, только насекомых существует 2 миллиона видов во Вселенной. Растений около миллиона видов. Пресмыкающихся тоже около миллиона видов. Очень, и все вот это мы проходим. Но мы скажем, извините, пожалуйста, что вы говорите? Но мы же просили Господа о том, чтобы мы отправились в этот мир всего лишь на мгновение. А получается, мы отправляемся на миллионы жизней, на миллиарды и миллиарды лет. Но самое удивительное, что время – это понятие относительное. И время – это та же иллюзорная энергия, которая воздействует на наше сознание. Иногда время течет очень быстро, правда? Иногда очень медленно. Бывало у нас такое. Но если Господь захочет, то время пролетит вообще как миг, как мгновение. Иногда старики оглядываются и смотрят. О, жизнь! Я-то думал, что она такая длинная. В детстве я думал, что она такая длинная. А сейчас я оглядываюсь, она как мгновение. Все, нет. Закончилась жизнь. И время – это понятие относительное, это энергия, материальная энергия Господа. И она есть только в материальном мире. В духовном мире нет понятия времени. В материальном мире есть понятие прошлое и будущее. Настоящего практически нет. Это, например, взять мгновение. Это мгновение... Теоретически, вообразим, что это мгновение, ну, почти 0 секунды. Какая-то маленькая часть секунды, можно сказать, что округленно нулю равна. Но, если мы возьмем одну миллионную часть секунды и оглянемся одну миллионную часть секунды назад, это что получается? Это уже прошлое. Даже миллионная часть секунды – это уже прошлое. И чуть-чуть вперед, миллионная часть секунды вперед – это уже будущее. И поэтому по математическим законам можно увидеть, что настоящее, но практически это граница. Как, знаете, в этой песне поется, есть только миг, да, между прошлым и будущим. Вот он, этот миг. Этот миг может быть равняться нулю, по сути дела. Есть только прошлое и будущее. И когда человек рождается, будущее – это смерть. Прошлое – это рождение. Вот и все. Все очень просто. Но в духовном мире нет понятия прошлого и нет понятия будущего. Есть только настоящее, потому что нет смерти. В идеальном мире есть конец, есть начало и есть конец. И вот этот отрезок – это называется время. Или другими словами, рождение – и смерть. И вот этот отрезок между рождением и смертью, он тоже называется время. Но так как в духовном мире нет смерти, там вечность, там и нет времени, время там не актуально. Итак, мы с вами немного разобрались во времени. Вот. Итак, мы говорили с вами о сердце. Итак, сердце окутано разными оболочками. Одна оболочка – это ум. Более тонкая оболочка и более высокоразвитая оболочка – это разум. Еще более тонкое тело, которое находится внутри нашего сердца – это ложное эго. И у каждого есть свои функции. Так, например, функция ума. Кто знает, какая функция ума? Принимать и отвергать. Правильно. Еще кто знает правильный ответ из Бхагавад-гиты? Кто знает из Бхагавад-гиты ответ? У всех есть Бхагавад-гита? Все прочитали Бхагавад-гиту? А? Вторая – это чувствовать. третье, кто-то правильно сказал, это принимать или отвергать. Вот три функции. У разума другие функции. Одна из функций разума – это память. Вот если мы что-то вспоминаем, это уже подключается память. У разума, да. И еще одна функция у разума – это анализировать. Что для нас благоприятно, что для нас неблагоприятно. И функция ложного эго – это тело, которое отождествляет нас с нашим телом или с нашим умом. Грубое сознание человека, когда человек думает, что он – это тело. Вот он думает, я – это палец, я – это рука, я – это голова, я – это глаза, это все я, все-все я. Даже ногти – это я, волосы – я. Некоторые даже думают, то, что выходит утром из человека – это тоже я. Очень грубое такое сознание. Или ест, например, это не я, но как только это вошло в меня, все это я. Даже вот так думает, грубое такое сознание. И тонкое сознание – это ум. Если ум что-то думает, мы думаем, что это именно вот я, моя душа об этом думает. Будь это хорошо, будь это плохо, замечательно, отвратительно. Непонятно как, это я. Это уже такое более тонкое сознание. Но в действительности энергия души, сознание – это сознание единственно того, что мы хотим служить Верховному Господу. Все, больше ничего. Это самое чистое, чистейшее сознание. Служить Богу, служить преданным, служить гуру, духовному учителю, служить другим живым существам, испытывая к ним сострадание. Это чистое сознание души. Но когда вот это сознание проходит через ложное эго, ложное самоотождествление, когда это сознание проходит через материальный разум и оскверненный грязный ум, человек начинает думать только о себе. И здесь возникает такое явление, как эгоизм. Я думаю только о себе, думаю только о своем эго. Меня больше ничего не интересует. Любой вопрос, любая ситуация, любая работа, я сравниваю, выгодно это мне или невыгодно. Это чисто материальная позиция или материальная платформа. Но когда человек начинает думать о благе других, о высшем благе других, он поднимается все выше и выше, выше на духовный уровень. И бывало ли у нас такое, что когда мы принимаем какую-то ситуацию, например, происходит какая-то ситуация. Например, представим себя детьми, и мама приносит разные пирожные. И мы сразу же смотрим, какая самая вкусная. И сразу выбираем, прицеливаемся, вот она самая вкусная. И мы вроде бы выбрали, вот наш объект, все нормально. И при этом счастье-то мы и не испытываем. Бывало такое? Или вот мы смотрим на что-то и уже испытываем счастье, а? А вдруг не получим, а? А вот представьте, не получим. Я очень хочу вот это, но... И вот это действует эго или действует эгоизм. Мы, например, не думаем о том, что вот самую вкусную пирожную лучше всего дать маленькому брату. Ну, к примеру, да? А мы думаем, именно мне. Это эгоизм. И этот эгоизм, он не ведет к счастью. Почему? Потому что вот это внутреннее состояние сердца, которое не удовлетворено, я не знаю, задумывались мы об этом или нет, но мы поговорим о состоянии, которое называется совесть. А скажите мне, пожалуйста, может быть, хотя бы приблизительное определение, что говорят ученые о совести? Что такое совесть? Откуда она вообще берется, эта совесть? Откуда она возникает? Ученые, не трансценденталисты, материальные ученые. Ничего не говорят. Внутренний я, утренний голос или внутренний голос. Вот, они уже что-то говорят и сами себе начинают противоречить. Вот они говорят, что вот есть клетки, нервные клетки и так далее, они как-то взаимодействуют. И в результате взаимодействия вот этих вот клеток, которые обладают вот этим элементарным сознанием, возникает вот это вот чувство стыда, например, совесть. А дальше-то они объяснить не могут, каков процесс. И веды объясняют это очень-очень просто. Они говорят, что внутри тела, помимо души и вот этих оболочек, есть как раз вот тот свидетель, которого мы просили, чтобы он никогда, ни при каких обстоятельствах нас не покидал. Это сам Господь, который находится внутри нашего сердца. Вот когда мы выходим, распространяем книги, я многим людям говорю, сделайте руку так, сейчас мы с вами Бога будем измерять, искать Бога будем. Я говорю, сделайте, вы сейчас у себя найдете Бога. Сделайте так. Сделайте так. Вот теперь руку вот так поверните, да? Вот здесь ямочка у нас есть. Давайте вот этот палец в ямочку поставим. Сюда поставили в ямочку, да? И теперь указательный палец вниз, касаемся груди. Вот это вот расстояние, где находится Бог. Вот Он здесь находится. И поэтому чувство искренней радости или чувство обиды, или чувство скорби, в конце концов, совесть, мы чувствуем именно вот здесь. Именно вот здесь у нас камень. Именно вот здесь у нас чувство радости. Господь, как Он обещал, Он не покидает нас. Даже когда мы принимаем тело навозного жука и ползаем в навозе, Господь держит слово. Он ползает в навозе вместе с нами. Когда мы принимаем форму глиста и находимся внутри кишечника, бедный Господь, Он ползает вместе с нами. И это проявление Его любви. Он нас любит, Он нас не покидает. Он нас не покидает, и Он нам позволяет делать все, что мы хотим. Он говорит, раз ты пришел сюда попробовать, что это такое, делай все, что угодно. Ну просто, извини меня, это материальный мир, и здесь есть законы. И эти законы, они наказывают или награждают. Если ты действуешь согласно ведическим предписаниям, то тогда все нормально. Если ты действуешь вразрез с ведическим писанием, таким как Бхагавад-гита, сегодня день явления Бхагавад-гиты, очень благоприятный день, чтобы говорить о Бхагавад-гите, читать Бхагавад-гиту, дарить Бхагавад-гиту друг другу, или брать ее для себя. И поэтому веды даются человеку для того, чтобы у него была вот эта вот инструкция, как же жить правильно в этом материальном мире. Если мы живем согласно ведам, то страдания наши уменьшаются. В конце концов, когда мы достигаем уровня освобождения, то, по сути дела, мы не испытываем никаких страданий. Уже все, мы полностью свободны от страданий. Даже сейчас, находясь здесь, духовная программа, божества, все, мы все равно страдаем. Как мы страдаем? Кто мне скажет, как мы страдаем? Ну-ка, поделитесь своими страданиями. А? Спать хочется. Самое распространенное страдание на фестиваль Экадаши. Да. Тем, кто постится, кушать хочется. Я однажды провел эксперимент. Я постился на сухую. И это было уже под вечер. Я подумал, ум очень удовлетворен, хочется что-нибудь перекусить. Но, может быть, мы удовлетворим ум? Давай-ка помедитируем, как мы вкушаем самые-самые вкусные вещи в уме. И знаете, ум – это такое существо, очень хитрое и очень коварное. Вначале я начал есть, не принимая зернобобовых. Потом сам не заметил, как начал трескать зернобобовые. А зернобобовые это есть нельзя. И я понял, что на тонком плане я начинаю нарушать экадыши. О, Боже мой! Что же делать? Быстро в уме я выпил воды и все это вырвал. И в чем в уме можно все что угодно. Я сделал так, что ни одна молекула зернобобовых в желудке не осталась. Вот такой ум, он так действует. Это ум. Но когда человек находится на стадии освобождения, мало того, что он не страдает, он испытывает еще трансцендентное блаженство. Трансцендентное блаженство. Поднимите руку, кто не знает, что такое трансцендентное блаженство? Хорошо. А теперь поднимите руку, кто знает. О, смотрите, а что такое трансцендентное блаженство? А? Знаете, когда наркотик принимаешь, тоже так хорошо и словами не объяснить. Еще варианты. Громче, громче. В принципе, вы правы. Ну, еще добавьте что-нибудь. Он говорит, как вас зовут? А? Артур говорит, что иногда я слушаю мелодию. Какую мелодию? Ага. А вот я вам возражу. Наслаждается не душа. Ум наслаждается. Ум. Это не душа. Знаете, как можно доказать это? Взять вашу любимую композицию, одну, и сделать так, что вы ее будете слушать и день, и ночь, следующий день, следующий ночь, следующий месяц, неделю, год. Она, по-русски говоря, что? Мягко говоря, надоест. Мягко говоря, она надоест настолько, что нас воротить будет от этого. Но если, например, мы слушаем Хари Кришна, и Хари Кришна начинает пробивать наше сознание, то одну и ту же мелодию, даже когда поет человек без голоса, какая-то странная мелодия, совсем нам непонятная, непривычная, и мы не любим такую мелодию, мы вдруг испытываем блаженство и покой. Вот, например, послушай Шрилу Прабхупаду. Голос такой скрипучий, старик поет. Еще мелодия такая, не пропоешь еще. Мы попробовали пробить, так поет, и что такое, думаешь? Это он думает, что такое? Что он там напевает? Откуда он придумал? Похоже, он петь вообще не умеет. А оказывается, это рага, очень сложная рага. Так как она очень сложная, мы не можем ее повторить. И самое интересное, я вам приведу опыт такой интересный. Я одно время слушал Шрилу Прабхупаду, мне он не нравился, но подумал, надо, говорят, тут надо слушать, надо через силу, через не хочу. И я слушал, и у меня через какое-то время появилось желание ночью не выключать магнитофон, чтобы я когда спал, все равно это было. И однажды я один преданный, мы жили в комнате, я говорю, давай, говорю, слушать вместе Прабхупаду, слушать. И мы вот так слушали. И однажды я взял этот плеер и выключил его. И говорю, а теперь как? Он говорит, пустота. Я чего-то лишился. Я явно почувствовал, что я чего-то лишился. Мы лишились вот этого духовного потока, вот этой духовной энергии. Это все равно, что знаете, постились вы, я люблю этот пример приводить, постились мы, например, мы сутки, и нам дают сок, не тот, который в пакетах продается, G7 там или какой-нибудь Сантал, а свежевыжатый сок манго, который растет не в Южной Америке и не в Африке, а который растет в штате Махараштра. Там самая лучшая манго, такое желтое, мягкое, нежное для тех, кто постится. Сок. И мы начинаем его пить, этот поток нектара. Он еще предложенный Махапрасад. И он льется, и, казалось бы, пил, и вдруг раз и отрывают, и все, этот поток прерван. И примерно такое же чувство было, когда мы выключили когда мы выключили Шрилу Прабхупаду. Было такое. Хотя, вроде бы вот внешне ничего такого особенного нет. Ну, старый пожилой человек скрипучим голосом поет. Вот это вот духовное. Это духовное. А вопросы потом. Потом вопросы. И вот поэтому мы говорили о сверхдуше. И вот это вот чувство совести дает вот сверхдуша, которая находится здесь. И когда мы делаем что-то не то, что-то неправильно, то, что противоречит священным писаниям, грешим, оскорбляем, совершаем какие-то отвратительные вещи, мы чувствуем на сердце очень неприятный осадок или камень. Это говорит о том, что Господь очень недоволен. Очень недоволен, Он хочет, чтобы мы исправились. И в то же время, если мы прислушиваемся к собственному сердцу и понимаем, что мы делаем что-то неправильно, и начинаем исправляться, вдруг на сердце становится легко, приятно, блаженство. Это говорит о том, что Господь очень-очень-очень доволен. Доволен нашим поведением. И вот эта наука о душе, наука о сверхдуше, наука о Боге, описана в Бхагавад-гите. Обычно вот Гита Джаянти выпадает на Экадаши. И обычно на Экадаши я встаю где-то в час ночи и начинаю повторять мантру. И потом уже заканчиваю вот всю ночь, утро, день, вечером заканчиваю обычно. Такой марафон устраиваю. И вы знаете, такая привычка, что я иначе не могу уже. Если я не буду это делать, я себя буду отвратительно чувствовать. И в Гита Джаянти распространяй очень благоприятно покупать, распространять, дарить и так далее Бхагавад-гиту. И как-то так получилось, все брахмачари, монахи разъехались распространять Бхагавад-гиты. Я остался в храме. Проходило жертвоприношение, посвященное Бхагавад-гите, читались шлоки Бхагавад-гиты. И пригласили несколько телеканалов. Первый канал там был, ну такие хорошие каналы. Первый, НТВ, они снимали Ягью. И потом им сказали, что вот в этот день благоприятно книги распространять. Ну вот, Ачала он расскажет, почему мы распространяем книги. Я им рассказал, почему мы распространяем книги, что это за день. В этот день была поведана Бхагавад-гита, и поэтому в этот день Бхагавад-гита дает все благословения. И они мне сказали, вот бы посмотреть, заснять, как ваши ребята распространяют книги. А вы не знаете, на какие станции они поехали? Я говорю, не знаю. Это был 2003 год, и тогда у нас не было еще сотовых телефонов. Я говорю, вот сотовых телефонов у нас нет, я не знаю, как узнать, где кто распространяет. И они так расстроились все. С каждого канала, там было 3 или 4 канала, было по пару человек. Один, значит, оператор и ведущий тот, кто задает вопросы. И они так расстроились. Я тогда сказал, ну ладно, давайте сделаем так. Ради вас я сейчас оставлю чтение джапы и выйду на Санкиртану. И пораспространяю, можете поснимать. И я подумал, выйду на беговую. Тогда у нас храм на беговой был. Думаю, выйду на беговую на 10 минут, там пораспространяю, что-то поснимают, и нормально. И я взял стопку книг и начал спускаться по ступенькам. Пошел вперед от них и начал спускаться по ступенькам в метро. И смотрю, идет женщина. Я ей улыбаюсь, протягиваю книгу. И с каждым шагом по направлению ко мне она начинает двигаться все медленнее и медленнее. У нее глаза округляются, рот открытый. Я остановился, она такая, знаете, ну, в такой в прострации в полной. А я не понимаю, что происходит. У нее рука вот так, она вот держит. Я ее сразу книгу в руку засунул сразу. Так руки зажал, чтобы книга не упала. Я не понимаю, она стоит, и я пытаюсь что-то говорить, она меня вообще не воспринимает. И тут я оглядываюсь назад, и сзади 4 огромных камеры и 4 микрофона. Она в шоке. Она, наверное, ни разу ее по телеку не показывали. И я понял, в чем дело. Я ей шепчу, чего рот открыла? Открывая книгу, по телеку показывают. Она сразу очнулась сразу. Пришла в сознание, во внешнее сознание пришла. Начала открывать, ей что-то показывает, начала говорить. Потом говорю, вот теперь бери книгу. Она положила книгу в сумочку. Я говорю, теперь нужно пожертвовать. Но... И она сразу, знаете, она сразу из этого состояния вышла. Какие деньги? Я говорю, деньги давай, по телеку показывают. Это, знаете, это как магическая какая-то мантра какая-то, мистическое заклинание какое-то. Она сразу вытащила кошелек, вытащила деньги, дала мне. Вот. Я так окрылился, дальше пошел. Какой-то мужчина, у мужчины та же реакция. Я ему сразу, а я уже понял, что нужно делать. Даю книгу, так, держите, открывайте. Это вот, это ведические книги, древняя Индия, писание. Вот. И мужчина тоже стоит. Я говорю, вот, берите, по телеку показывают. Он берет ее под мышку. Я говорю, а теперь нужно пожертвовать. И он опять тоже выходит в внешнее сознание, но я стараюсь не давать ему выйти во внешнее сознание. Я говорю, деньги давай, по телеку показывают. И так 10 книг ушло. 9, одна осталась. И идет такой человек, такой в кепочке. Такой. Я ему протягиваю книгу, и он, знаете, он сразу, ты чего мне суешь? Я говорю, это книга Бхагавад-гита. Он, какая Бхагавад-гита, это дрова. И тут с канала НТВ, вот эта вот девушка, которая была с микрофоном, она говорит, ты что сказал, дрова? А ну бери книгу, говорю. И он не ожидал такого оборота, он, ой, бери, говорю, и так микрофон ему, бери, он взял, а теперь доставай свой кошелек, давай деньги, по телеку показывают. И он вышел, и он вытащил кошелек, он дал деньги, и потом шел с этой Бхагавад-гитой, и так шел и говорил, дрова, дрова, дрова. Иногда случаются такие вот чудеса, потому что Господь проявляется. Господь проявляется в Шримад-Бхагаватам. Господь проявляется в Бхагавад-гите. То есть, когда мы даем Шримад-Бхагаватам или Бхагавад-гиту человеку даем, мы даем самого Кришну. Когда мы ему даем читание Чаритамриту, мы даем самого Господа читанию. Этот человек очень-очень-очень-очень удачливый. Сегодня один преданный мне рассказывал историю. Когда мы начинали программу «Истинные ценности», это проповедь в правительстве, в таких очень высоких кругах, среди артистов, деятелей искусства, ученых, профессоров, академиков. Вот когда мы это начали делать, мы начали медитировать на одну удивительную личность. Этот человек очень богатый. Этот человек, он миллиардер. И, похоже, он почти всем известен. При этом он вегетарианец. Он не курит, не пьет, не принимает наркотиков. Это мы все о нем узнали. Узнали и начали думать, как на него выйти. Не принимает наркотиков. И мало того, он очень сострадательный, у него очень много программ, он очень много жертвует на разные программы. И мы начали думать, как же на него выйти? И начали спрашивать. У нас появились депутаты, какие-то знакомые появились, друзья даже. Появились ученые, деятели искусства. И мы спрашивали, вы имеете выход на них, вы знакомы, у вас есть этот человек? Он говорит, нет, нет, к сожалению, нет. Ни у кого не было выхода, он очень высоко находится. И вот сегодня на Гита-Джаянти один преданный, у него мало брали книг. И один преданный ему сказал, ну ты знаешь, раз у тебя мало берут книг, бери Бхагавад-гиты и предлагай, что тебе терять? У тебя что тонкие не берут, что средние не берут, что эти, никакая разница. Бери Бхагавад-гиты и распространяй. И он вышел, и первый человек, к которому он подошел, молодой человек, он остановился, взял Бхагавад-гиту, начал листать, тот ему начал рассказывать, он сказал, что вообще на самом деле сегодня необычный день, сегодня Гита-Джаянти. В этот день 5000 лет назад была поведана Бхагавад-гита, и мы сегодня, вот у нас акция такая, мы сегодня даем Бхагавад-гиту всем, и это очень благоприятно для любого человека, кто возьмет Бхагавад-гиту ее себе или подарит. И он говорит, ну она, наверное, дорогая, она, наверное, стоит, говорит, рублей 800, наверное. И он сказал, ну нет, сегодня такой день, мы специально снизили цены. Можно за 200 рублей взять. А хотя можно было за 150 ее отдать. Можно 200 рублей. Он говорит, о, 200 рублей всего. И дал деньги ему. А потом какая-то гордость у него сыграла, наверное, такая. Или, может быть, Господь так устроил. Он говорит, а ты знаешь, кому ты распространил книгу? Тот говорит, нет, не знаю. Не знаешь? И он так поднял голову и сказал, ты распространил книгу сыну Спивакова. Это был как раз тот, на кого мы целый год медитировали. И тогда этот преданный вспомнил, как нужно брать контакты. Он говорит, на самом деле у нас программы проходят, фестивали, так здорово, интересно. Ну вот, я тебя приглашаю, приходи. Приходи, много молодежи, музыки, танцы, ведическая музыка, как так ему расписал. Он говорит, ну, чтобы ты не чувствовал себя одиноко, можешь записать мой номер телефона. И потом мне позвонишь, я тебя встречу, ты будешь себя комфортно чувствовать, я тебе все покажу, расскажу, встречу. И он говорит, ну хорошо. И этот преданный говорит, ну тогда записывай мой номер телефона. У тебя есть мобильник? Он говорит, да, говорит, есть. Набирай. И диктует ему свой мобильник свой. Тот записывает. И когда он записал этот мобильник, он сказал, а теперь, пожалуйста, нажми на зеленую кнопочку. Он нажимает на зеленую кнопочку, у него телефон высвечивается. Это все на самом деле происходит на автомате. Все автоматически происходит. Он говорит, это твой телефон? Он говорит, мой. Как тебя зовут? Он говорит, очень хорошо. Прям при нем набирает. Говорит, большое спасибо. Представляете, что устраивает Господь? Мы вообще медитировали целый месяц на этого человека, и просто он вышел, и первый человек, которому попался, это был сын. Это был сын этого человека, это был сын Спивакова. Вот я, наверное, сейчас остановлюсь. И так все очень просто. Чтобы почувствовать душу и почувствовать сверхдушу, мы повторяем мантру или поем мантру. И поэтому, когда кто-то не просто поет, а очень вдохновлен, ему хочется танцевать, ему хочется петь в полный голос, и ему даже все равно, что о нем подумают окружающие, это говорит о том, что он испытывает трансцендентное блаженство. Второе очень важное – это изучать книги, прежде всего, в первую очередь, Бхагавадгиту. Бхагавадгита дает знания, дает веру и показывает путь, каким путем нужно идти, чтобы избавиться от этих страданий и получить трансцендентное блаженство. И высшее трансцендентное счастье мы получаем тогда, когда мы даем это знание другим, когда мы проповедуем. Вот это вот высшее состояние счастья, это оно очень схоже состоянию любви. Когда мы готовы пожертвовать собой ради других. Когда, несмотря на то, что мы боимся, нам не хочется и так далее, мы берем книги, распространяем их. Или приходим к своим друзьям, знакомым, родственникам, дарим эти книги, это тоже нормально. Вот тогда вот мы испытываем более высокое блаженство. Это блаженство счастья и любви. И в этом заключается настоящая любовь. Не в том, что мы кому-то пироженку там дадим или бутерброд с колбасой принесем. Нет. Счастье заключается в том, что мы даем трансцендентное знание. И этим самым мы спасаем живое существо от миллионов рождений и смертей. По сути дела, человек, когда получает книгу Бхагавадгиту, очень большая вероятность, что эта жизнь у него будет последней, но на худой конец предпоследней. Вот он уже, по сути дела, одна нога у него уже он, одной ногой он на уровне освобождения. По сути дела, одной ногой уже в духовном мире стоит. Вот все, уже процесс пошел. Хари Кришна, а теперь можете задать вопросы. Да. О, ну, недолго, ну, может быть, недельку с лишним, может, 2 недели. Не так долго. Она потом открылась, да. И она действительно открылась. Я почувствовал, что она такая привлекательная. Поначалу даже не понимаешь, почему она привлекательная. А потом начинаешь чувствовать вот эти вот трансцендентные вибрации. Вот чувствуешь, что они прям ласкают сердце. И когда раз, и что-то обрезалось, и что-то раз, и чего-то нету. Это, знаете, интересно, вот раньше фильмы были, это пленочные фильмы были. И вот так вот этот фильм идет, и интересный момент. И раз на интересном месте пленка обрывается, и сразу свист начинает, сапожник там и так далее, свет или звук там и так далее. Такое вот чувство, ты чего-то лишен очень дорогого. Поверьте, это испытывал не только я, это очень многие испытывали. Это духовный опыт. Да. Последний у нас последний круглый стол был. Последний круглый стол был у нас в Государственной Думе. Мы устраиваем круглые столы, приглашаем политиков, приглашаем ученых, приглашаем деятелей искусств, ну, такую вот элиту приглашаем. И самым таким солидным людям мы даем слово высказать. И также приглашаем наших проповедников. Вот мы пригласили Петиту Павана, Рузова пригласили. Потом пригласили семью. Это Матаджи Парвати и Девананда Пандит. Они специалисты по семье. Если в храме были, там висят их рекламы. Пиченко, семья Пиченко. Вот их пригласили. Вот. Потом Дима Высоцкий тоже выступал. Я немножко выступал. Я заметил, знаете, одну интересную очень вещь. Выступали ученые, академики, профессора выступали по семейным вопросам. И на фоне их выступления преданных были такими яркими, такими сочными, такими привлекательными. У них как-то все сухо. Что-то они там говорят, нагружают ум, голова болеть начинает. Как только начинают говорить преданные, все, голова проходит, перестает болеть. Сразу же это хорошо становится. Насколько я просто удивился. Кришна мне все это показал. И знаете, вот этот круглый стол выявил много проблем, которые нужно продолжать, новые круглые столы. И причем, знаете, мы что подготовили? Мы подготовили целую резолюцию, написали, что нужно делать. И вот эти вот все профессора, там члены правительства даже были, они прочитали эти резолюции и подписали их. То есть можно уже, знаете, с этими резолюциями идти уже к людям и уже пробивать какие-то проекты можно пробивать. Смотрите, вот было заседание в Государственной Думе. Смотрите, вот такой-то вот человек подписал, такой-то человек подписал, такой-то человек подписал. Вот по эти проекты даже пожертвования можно собирать, ресурсы подтягивать, людей вдохновлять и так далее. И там был тоже просад. У нас были пирожные. У нас были самосы, сладкие шарики. Что у нас там еще было? У нас была чаринамрита. У нас такое правило. Мы теперь, когда в Государственную Думу приходим, мы их поем только чаринамриты. Поднимите руку, кто не знает, что такое чаринамрита. Не стесняйтесь. Чаринамрита – это вода или жидкость, которой омывают божеств. И она максимально удовлетворяется. Там максимальная духовная энергия. И мы омываем водой, омываем йогуртом, немножко молока, медом, фруктовыми соками, сахарный сироп. И вот это вот все вот смешивается, и получается такой напиток, он действительно как нектар. И мы его назвали очень просто. Мы говорили, что это самый популярный в Индии коктейль, называется «Нектар бессмертия». И они не сразу... Некоторые уже знают, «Нектар бессмертия», давай, знаем. Уже подсели, уже... Вот, Расарати омыла своих божеств, пару баллонов чаринамриты принесли. Преданные, как всегда, в Думу очень трансцендентно проходили. Первый раз это вообще было, это как цыганский табор, как цыгане такие, знаете, шум такой, такие выкрики, «Прабу, Харибол, куда пошли там?» Вот сейчас уже более так после инструктора себя аккуратно вели. Вот, и мы уже не шли с кульками, с какими-то, знаете, рваными, мятыми тормозами, с какими-то открытыми подносами, в которых фаршированные помидоры стоят. Представляете, там нужно одну рамку пройти, другую, везде все серьезно, охрана такие. У меня в кармане какая-то запонка валялась, и меня не пропускали, пока я не нашел эту запонку. Представляете, там очень все четко, чтобы террористы, не дай бог, не прошли. И вот мы пришли, знаете, на этот раз мы пришли с контейнерами, с такими, и там, как в аэропорту, знаете, такой вот, как он называется, да, такой контроль, транспортерчик такой, и мы эти контейнеры туда засовывали, они так смотрели, и, знаете, так охранники облизывались, пироженки, вот. И нас не хотели пускать, наверное, хотели, чтобы мы там половиной поделились, но потом как-то мы договорились с ними, мы прошли. Вот. И, знаете, пошли по Думе, преданные идут, знаете, такие белые контейнеры вот так и идут с такими контейнерами. Так еще смешно это смотрелось. Вот. Принесли. И вот этот человек, и самое интересное, что нас пригласила фракция ЛДПР, нас пригласила. Мы долго думали, не хотели туда, думаем... А потом думаю, а ну если приглашают, в принципе мы выше любой фракционности, мы на духовном уровне, нам что это фракция, это не имеет значения. Вот. И там один там главный из ЛДПР, он увидел мой хвостик, этот хвостик, и начал шептать, опять сектанты проникли, в правительство проникли сектанты. Начал там шептать одному преданному. Вот, и то так, это уже было в конце, он так перетерпел это. И когда начали раздавать просад, этот чиновник из ЛДПР съел больше всех просада. И всем очень понравилась вайшнавская колбаса. Очень понравилась. Вот и выявились проблемы, по которым можно проводить еще столы. Это проблема, например, детей, которые учатся в школе. То есть проблема жестокости детей. Дети сейчас знаете, что делают? Жестоко избивают друг друга, потом снимают это вот на свои вот эти смартфоны снимают, и потом выкидывают в YouTube, выкидывают на какие-то сайты, выкидывают, и они хвастаются перед собой. Кто, как, кого, изощренно избил. Вот такая вот проблема идет. И вот мы говорили об этом. Там выступала одна дама выступала, и она просто рассказала, как ее дочь избили, ее чуть не убили, но там ребята были, и ребята остановили этих девочек. Они ее просто топтали каблуками, они пробили ей селезенку. Вот они чуть не убили ее, и ребята заступились. Вот, и там было уголовное дело и так далее, прецедент был, на телевидении это все было. Вот так или иначе, то есть это одна проблема, это детская проблема, жестокость детей. Но вторая проблема – интоксикация среди детей. Третья проблема – это секс среди детей. Потом еще одна проблема – это проблема в самих семьях. Родители не уважают друг друга, посылают подальше друг друга. Дети это видят, не уважают родителей, презирают, ненавидят родителей. И потом эта ненависть, она выплескивается в вот этот мир. И еще одна проблема – это молодежь. Молодежь, которая деградирует. Вот мы вот такие вот проблемы высветили. И у нас есть столы, круглые столы, которые мы проводим в области в культуре. Потому что у нас фонд, он культурно-просветительский. В области культуры. И одна это вот всякие вот такие вот социальные проблемы, как дети, семья там и так далее. Много. Еще есть какие-то вопросы? Не уснули еще, нет? И немного подробнее еще об одном проекте. Я буду просить о нем. Буду просить о нем благословения, очень важно. Когда вот мы будем просить благословения, это ближе к 4, наверное. Вот, а сейчас, дорогие преданные, вот у нас по традиции мы прочитаем... Да, последний вопрос. Погромче. Да, она передавалась по цепи ученической преемственности. Но вот Кришна говорит, что я ее много-много миллионов лет поведал Богу Солнца, Вивасвану. И у Вивасвана был сын. Это один из ману или прародителей человечества. То есть мы, по сути дела, мы все родственники ману. Это человечество, это не полубоги, это люди, которые живут на Земле. Это не на других планетах, Венера, Марс там, и так далее. Нет, это именно земляне, этот ману. И ману передал царю солнечной династии Кшваку. И вот она вот передавалась, она вплоть до Господа Рамачандры дошла, Бхагавад-гита. Но потом в какой-то момент она была утеряна, и Кришна пришел и вновь ее вот так вот поведал и раскрыл Бхагавад-гиту.